Мы продолжаем сегодня говорить на важную тему истинной сущности и природа Бога. И я верю, что в течение этих двух дней вы получали откровение, понимание. Слава Господу! И перед тем, как мы вместе с вами продолжим, я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились молитвой апостола Павла из послания к Ефесянам о том, чтобы мы пережили вместе с вами Божью любовь, то есть его истинную природу, его сущность на личном опыте. Слава Господу! Отец, мы благодарим и прославляем Тебя за Сына Твоего Иисуса. И мы приступаем к престолу благодати с дерзновением. И мы принимаем милость, мы принимаем благодать для своевременной помощи. Отец, мы принимаем откровение от Тебя. И мы верим, что откровение приходит и просвещает наше сознание. И мы начинаем видеть все так, каково оно есть на самом деле. Мы можем видеть Твою истинную сущность и природу. И мы молимся, как апостол Павел молился за Эфесскую церковь. Мы молимся так, друг за друга. И мы верим, что Ты утверждаешь нас Духом Своим во внутреннем человеке, что Христос живет в нас верой. И мы укорененные, утвержденные в Твоей любви к нам, будем постигать со всеми святыми сегодня, что и широта, долгота, глубина и высота. И мы сможем пережить на личном опыте любовь Христову, которая превышает всякое естественное понимание. И мы принимаем это сверхъестественное переживание Твоей любви к нам. И мы благодарим Тебя. И мы верим, что мы исполняемся всей полнотой, без всякого недостатка. Мы исполняемся супер изобилием всего, когда мы вместе переживаем Твою любовь к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты своей силой, действующей в нас, можешь сделать несравненно больше всего того, о чем мы просим и помышляем. Поэтому, растягивая наше мышление, мы позволяем Тебе расширять наше сознание, чтобы мы могли высвободить больше Твоей славы, Господь, и быть этим каналом, который пропускает Твою любовь, пропускает Твою благость в этот мир. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим и прославляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. И мы провели вместе с вами два потрясающих дня, говоря о природе Бога. И мы увидели вместе с вами важность этой темы, важность понимания, зачем нам нужно знать истинную сущность и природу Бога. И мы читали вместе с вами второе послание Петра, первая глава, второй стих, где сказано о том, что благодать и мир умножаются в нашей жизни через познание Бога и Господа Иисуса Христа. То есть и в данном контексте речь идет об одной личности, что Иисус – Он Бог и наш Господь, Иисус Христос. И когда мы вместе с вами познаем Иисуса Христа, мы познаем Его личность, Его сущность, кем Он является, мы вместе с вами познаем на самом деле Бога, потому что Бог, Отец, открыл Себя в Иисусе, Он раскрыл Себя во Христе. Слава Господу! И благодать и мир начинают умножаться в нашей жизни через познание. И мы говорили, что слово «познание», греческое слово «пигносис», что значит «знание, которое взято из первых рук, да, то есть мы можем, то есть свидетельство кого-то о том, кто пережил любовь, Божью любовь к нему на личном опыте, может побудить нас идти напрямую к Богу и также испытывать этот опыт, да, иметь этот опыт, это переживание Его любви к нам, каждому из нас на личном уровне. И об этом молился апостол Павел в послании к Ефесянам. Он молился именно об этом. Говорит, чтобы вы уразумели любовь Христову или любовь помазанного, помазанную любовь, да, то есть любовь, которая снимает бремена и разрушает ярмо, слава Господу. И это универсальный путь, это превосходнейший путь или универсальный путь. Знаете, вот буквально сегодня мне звонила одна сестра с нашей церкви, и она говорит, я просто практикую это откровение. Она пережила на своем личном опыте любовь Божью к ней. И она говорит, я увидела, это универсальный путь. То есть, если мне необходимы финансы, я начинаю провозглашать и благодарить Бога за то, что Он любит меня, и что-то начинает происходить, благодать начинает течь в этой сфере моей жизни. Если необходимо исцеление или симптомы какие-то атакуют ее тело, она говорит, я встаю и начинаю благодарить Бога за то, что Он любит меня. Я провозглашаю, что я возлюблена им, я провозглашаю, что Он есть любовь. И этот универсальный путь срабатывает и для исцеления. Также она свидетельствовала, говорила о том, что у нее были определенные трудности с мужем во взаимоотношениях, но когда она получила откровение о Божьей любви к ней, она пережила истинную сущность и природу Бога на личном опыте, а это и есть любовь, безусловная любовь, любовь без условий. Она говорит, я начала видеть, как взаимоотношения в моей семье они изменились. Вот. И она действительно переживает и имеет плоды этого откровения, этого переживания, знания, которое пришло в результате переживания Божьей любви. И поэтому я провозглашаю, верю, что каждый из вас, вы будете иметь это, имеете это переживание с Богом, вы будете укореняться, утверждаться в этом, возрастать, и мы вместе с вами также. Аминь. Слава Господу. Поэтому мы говорили вместе с вами также о том, что мы принимаем от Бога по мере познания Его, то есть наша мера познания Бога определяет меру принятия от Него. Марка 4 глава говорит нам так, что какую меру мерите, такое отмерено будет вам, слушающим. Один из переводов говорит так, что мера вашего размышления над Словом Божьим или над той истиной, которую вы уделяете, будет мерой добра, которое придет к вам. То есть мера и время, которое вы уделяете тому, чтобы размышлять над истинным Евангелием, где открыта истинная сущность и природа Бога, потому что Евангелие — это и есть открытое сердце Бога к нам, это и есть плод любви Божьей к нам, будет мерой добра, которое придет к нам. То есть мы видим, что мера нашего познания — Бога, это мера нашего принятия от Него. Слава Господу! Поэтому нам необходимо возрастать в познании Его сущности, Его природы, и мы будем вместе с вами принимать, аллилуйя, еще больше, слава Господу. И мы также говорили вместе с вами и видели этот принцип из истории Иисуса и Самарянки, где она по мере познания Иисуса принимала от Него благодать. И мы видим, что в короткий промежуток времени она стала тем, кто пошла и начала проповедовать о Христе, оставив все, что она принесла туда, с собой она оставила там и пошла в город и начала возвещать о Христе. Поэтому чем больше мы вместе с вами будем принимать от Иисуса через познание Его, тем больше Божья благодать начнет проявляться в нашей жизни. Аминь. Мы начнем видеть плоды Божьей благодати. Интересно, что Иисус не сказал ей, иди теперь, ну, расскажи всем, ты должна выйти на евангелизацию, проповедовать всем обязательно. Вот. Нет, то понимание, которое пришло в ее жизнь, оно побудило ее идти и двигаться. То есть это выходило изнутри наружу. То есть это было естественно, то есть ее сердце наполнилось познанием о том, с кем она разговаривала, и ее, это побудило ее идти и говорить людям об этом. При этом она пережила свободу от всякого страха и стыда, и теперь она не боится появляться в обществе, потому что поговорила с самим прощением. Поэтому я думаю, что вы имели хорошее, и мы вместе с вами имели хорошее время на прошлых днях, говоря об этих вещах. Также мы вчера говорили о том, что есть Бог, дьявол и человек, и мы увидели определенную картину закулисную, которая происходила в Ветхом Завете, и мы увидели вместе с вами двойную игру дьявола, который хасатан, то есть обвинитель. Он обвинял нас перед Богом, потому что когда-то он был глазами Божьей праведности, он, ну, как бы провозглашал Божью справедливость, и также он начал приходить и требовать из-за того, что сделал Адам. То есть Адам сдал позицию, он позволил теперь дьяволу быть представителем всего человечества, потому что Иисус так его назвал. Когда говорил об этом, он говорил, что отец ваш дьявол, да, то есть как тот старший, кто вас представляет, то есть родоначальник греховной расы существ. Вот, и обращаясь к нерожденным свыше иудеям и евреям, которые не считали себя грешниками по природе, по причине того, что не использовали закон по предназначению, закон был дан для выявления греха или греховной сущности и для выявления одного праведника Христа, вот, который, по сути, как бы закон, он как рентген, который должен был показать проблему, но понимаете, рентген не лечит проблем. Ну и вообще рентгеном не лечат проблемы. Рентгеном выявляет какие-то проблемы, а лечит потом врач. И вот закон был дан для того, чтобы выявить грех, но люди взяли и начали использовать его не по предназначению, они начали использовать его как способ для достижения своей праведности, для продвижения самоправедности. И Бог свидетельствует об этом в пророках и говорит: «Одежда, праведность ваша, как запачканная одежда». И из-за того, что они использовали закон не по предназначению, для продвижения своей праведности и так далее, они были ослеплены к своей греховности. В принципе, что и должен был выявить закон как рентген. А Иисус пришел как врач освободить и вырезать эту греховную опухоль из нашей жизни. А вот от Дух Святой пришел, чтобы научить нас жить этой новой жизнью. Аллилуйя. В общем, вся Библия в трех предложениях. Закон был дан для того, чтобы выявить греховную сущность, проблему. То есть Библия говорит: «Ибо без закона грех мертв, и грех не вменялся до закона». Мы читаем об этом в послании к римлянам, кажется, в пятой главе. Мы не будем открывать по причине отсутствия времени, но вы можете это увидеть. Он пришел выявить проблему, закон, то есть показать, что люди, грешники, им нужен спаситель, как апостол Павел говорит: «Кто избавит меня от всего тела смерти», то есть от греховной сущности. И дальше он говорит: «Благодарение Богу Иисусом Христом это сделал». То есть Иисус Христос избавил нас от тела греховного, от греховной сущности. И это было сделано Христом. Вот, и теперь Дух Святой, и мы стали новым творением во Христе Иисусе, по вере во Христа Иисуса. Библия говорит: если будете исповедовать своими устами Иисуса Христа Господом, да, и верить своим сердцем, что Он воскрес из мертвых праведности, то будете спасены. То есть будете рождены свыше. Вы переживете это сверхъестественное переживание рождения свыше, старая греховная природа сдирается с вас, вы наполняетесь новой сущностью, вы становитесь новым творением, вы рождаетесь свыше, и теперь каков он, таковы и вы в этом мире, вы имеете Дух Христов, слава Господу, и Дух Святой пришел научить нас жить этой новой жизнью, то есть жить по Духу, жить по новой природе. Теперь у нас есть Учитель, который учит и обучает нас жить новой жизнью. Аминь. Закон был дан для того, чтобы выявить грех, но не лечил его, то есть он выявлял его. Иисус пришел вылечить нас от этой проблемы, удалить это и дать нам новую сущность, новую природу, чтобы мы вернулись вместе с вами к Богу и стали новым творением во Христе Иисусе. И Дух Святой пришел научить нас жить новой жизнью, то есть научить нас следовать этим инстинктам и открыть и наставить нас на всю истину. Слава Господу! Однажды Иисус, говоря с учениками, говорит, что «я не могу вам сказать все, ибо вы не можете вместить, но придет Дух Святой и наставит вас на всю истину». То есть мы можем видеть, что в Евангелиях Иисус не все сказал. Может быть, сейчас для кого-то это звучит, ну, сильно радикально, но, знаете, это интересно, что как вообще, в принципе, Исаия об этом говорил, что в последние времена люди будут называть зло добром, добро злом, горе будет хорошо, хорошо будет горе. И, ну, все эти вещи, И мы видим, что сейчас, знаете, как бы на Евангелие люди почему-то злятся. По сути, это вообще спасительная новость. С другой стороны, они пытаются отстаивать этот законнический путь, который находится под анафемой. И все это замешательство, которое было в теле Христовом. Но благодарение Богу, Дух Святой расставляет все на свои места и наставляет нас на истину Евангелия. И Библия говорит, что закон был дан через Моисея, но благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Поэтому истина на стороне благодати. Поэтому сколько в наших словах, учениях и проповедях благодати, вот столько там и истины. Однажды Господь мне сказал, что сколько в твоей проповеди Христа, столько там и веры. Поэтому слава Богу, что Бог поправил наши светильники, поправляет наши светильники, чтобы они светили на Иисуса. Слава Иисусу Христу. Хорошо, давайте откроем вместе с вами Евреям 1 глава, 3 стих. Евреям 1 глава, 3 стих. И мы увидели на прошлом занятии вот эту двойную игру дьявола, как представителя человечества из-за Адама, да, что он мог приступать вместе с сынами Божьими перед Богом, и он ходил по всему кругу земли, и вот он как бы даже предъявы бросал такие определенные Богу. Мы вчера вместе с вами читали это из книги Иова, и происходит определенное закулисное действие, которое, в принципе, люди, ну, в большей мере не понимают, что происходит. И даже, ну, упоминание о дьяволе в Ветхом Завете, оно его очень мало. То есть, по сути, как бы о дьяволе раскрыто уже больше в Новом Завете. Да? То есть Новый Завет уже, он приносит определенную ясность в отношении Бога, его сущности, его сердца, его намерений, дьявола, и в каком состоянии был человек, и благодаря Иисусу, в каком состоянии человек может быть сейчас. Вот, поэтому мы видим двойную игру дьявола в Ветхом Завете, которая обвиняет нас перед Богом и требует справедливого вмешательства, да, потому что основание престола Божьего — справедливость и правота, и он как бы обязан был действовать по справедливости, потому что было требование. С другой стороны, он как бы где-то и представляет Бога не в правильном свете нам и так далее. И мы можем видеть, что, но Ветхий Завет не дает ясной картины и полноценной картины о Боге. Только через откровение Нового Завета, посредством Святого Духа, который начинает нас учить через образы Ветхого Завета, мы можем видеть, что в образах Ветхого Завета раскрывается сердце Бога, любовь Бога. И это определенная тайна, которая была сокрыта от веков и родов, и ныне же открыта нам Духом Его. Аминь. И давайте прочитаем Евреям 1 глава, 3 стих. Написано так. «Сын», в одном из переводов написано, «Сын, сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога». Это Он, Сын, сияющий образ сущности и славы Божьей. Иоанна 1 глава, 18 стих. Современный перевод говорит так. «Бога никто не видел. Его явил нам единственный Сын Бога». Речь идет об Отце. «Не видел никто никогда. Открыл завесу единственный Сын Бога, пребывающий в отчих укромах». Да? То есть мы должны увидеть вместе с вами, что целью прихода Иисуса Христа на эту землю, одной из целей, да, или одно из намерений Божьих для того, чтобы зачем воплотился Иисус, Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать истины, это чтобы показать нам истинную сущность и природу Бога. Исходя из этих только мест Писания, мы можем уже сделать такое утверждение. Также в Иоанна 14 главе 9 стихом Иисус говорит так: «Видевший меня, видел Отца». То есть одно из заданий Иисуса – это показать точный образ и подобие Бога. Никто из верующих Ветхого Завета не мог этого сделать. Понимаете, не Моисей, не Илия, не Давид, не Захарий, никто. Никакие пророки, ни священники. Только в образах мы можем видеть, в образах Ветхого Завета, определенное сердцебиение и намерение Бога к нам, человечеству, в виде жертв, который указывает на Иисуса, так или нет, да, также мы можем видеть вот это духовное действие жизни Авраама, когда он берет Исаака и несет его, чтобы принести в жертву. То есть таким образом Бог выражает. То есть, понимаете, это не то, что Бог требовал от Авраама принести Исаака в жертву. Нет, это было определенное, ну, пророческое выражение, это был определенный образ, понимаете, который впоследствии должен был быть открыт Духом Святым нам в жизни Авраама, который поверил в Евангелие, потому что Бог проповедовал Аврааму Евангелие, ибо ему вменилась праведность как дар. И вы можете сказать, ну в смысле Бог проповедовал Аврааму Евангелие? В прямом, Галатам 3 глава говорит нам об этом. В одном из переводов так и написано. Бог проповедовал Евангелие Аврааму, говоря, в тебе благословятся все народы. То есть Бог проповедовал Евангелие. Единственное, как праведность может вмениться, как дар, это только по вере во Христа. Но как же Авраам мог поверить во Христа? Он верил в грядущего Мессию. И это вменилось ему в праведность. Библия говорит, что они верой в будущее. То есть была вера в будущее. Понимаете, да? Мы верим вместе с вами в пришедшего Христа. Поэтому это объясняет одно из таких неясных и непонятных мест Писаний, которые очень часто используют как оправдание для своей неспособности принять что-либо от Господа. И опять-таки, неспособность принимать от Господа напрямую зависит от отсутствия понимания Его сущности и природы. То есть человек где-то остановился в познании Бога, поэтому это препятствует ему что-либо от Него принимать. Этот стих, он звучит так, что они не получили обещанного. Угу. Некоторые люди так и делают. Вот видите, они не получили обещанного, поэтому вы, в принципе, не рассчитываете получить обещанное. Но нельзя вырывать стих из контекста. Понимаете? То есть контекст очень важен. Контекст говорит о том, что они не увидели как бы проявления Христа, но они ожидали этого, понимаете? А дальше написано, о нас Он предусмотрел нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Поэтому, дорогие, нам, если мы обращаем внимание на первую половину стиха, то нам надо обращать внимание и на вторую половину стиха. Поэтому все те люди, которых мы читаем, Авраам и так далее, они верили в грядущего Мессию. Давид пророчествует о грядущем Мессии. То есть он вообще мощно пророчествует в своих псалмах о грядущем Мессии. И они верили в грядущего Мессию. Мы верим вместе с вами уже в Мессию воскресшего, пришедшего, воскресшего из мертвых, который снова грядет. Аллилуйя. Поэтому они взирали на Иисуса. И теперь мы можем видеть определенные образы в Ветхом Завете, которые как бы уже нам становятся ясными, понятными. И опять-таки, не благодаря тому, что мы вместе с вами такие начитанные, можем читать на иврите или на греческом, а благодаря тому, что Дух Святой является нашим учителем, и цель Святого Духа — это прославить Иисуса или открыть нам Иисуса. А если мы увидим Иисуса, тогда мы увидим вместе с вами истинную сущность и природу Бога, какой есть Бог на самом деле. Вчера мы прочитали вместе с вами потрясающее место Писания, Плач Иеремии, 3 глава, 33 стих, где написано, что «не по сердцу моему, да, я наказывал сынов человеческих». То есть Бог выражает и показывает свое сердце, что Он говорит, «но это не было внутри меня». То есть внутри меня было желание помиловать вас, облагодатствовать вас, оправдать вас, но были определенные моменты в том, что основание престола Божьего — это справедливость. Поэтому враг требовал справедливого Божьего вмешательства, потому что Бог есть справедливый судья. Но мы должны понять, что Его сущность на справедливом основании, вы слышите меня, оправдал нас во Христе Иисусе и тем самым раскрыл нам свою любовь и доказал нам, как сильно Он нас любит. То есть Голгофа — это место справедливости и место откровения Божьей любви. Это просто потрясающе. Поэтому теперь перед Богом нас представляет Иисус. Библия говорит, что, помните, Иисус говорит так, что «я видел сатану, спадшего с неба». И знаете, я думаю, что здесь речь идет не только о том, что с ним произошло когда-то, но то, что с ним еще произойдет после того, что сделает Иисус. Понимаете? То есть дьявол уже ни при каких обстоятельствах. Библия говорит, низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них день и ночь. То есть Иисус своим искуплением и тем, что Он сделал, Он окропил небеса. И то место, где когда-то приступал враг или дьявол, чтобы клеветать на нас и обвинять нас и требовать наказания Божьего за наши грехи. А мы вчера разбирали вместе с вами, что сама природа греха, она требует платы, то есть требует наказание, так или нет. И благодаря тому, что сделал Иисус, как бы руки Бога развязались, и теперь, что таким образом сделал Иисус? Он не спроверг дьявола, клеветника, клеветавшего, и теперь дьявол – пораженный враг, и теперь это место, наш представитель – это Иисус. Он 100% Бог, но Он и 100% человек, дорогие. Подумайте над этим, поразмышляйте. И сейчас это как раз тема проповедей, в особенности в эти рождественские дни. Люди проповедуют о божественности Иисуса, Его человечности. И мы можем увидеть, что в этом, в Его самой сущности раскрыт план спасения Бога, так или нет. То есть, если бы Иисус не был человеком, мы бы не могли бы спастись. Если бы Он не был Богом, мы бы не стали соучастниками Божьей природы. Как часто говорят теологи, мы бы не обожились. Это просто потрясающе. Поэтому мы вместе с вами, благодаря Христу, мы теперь в Троице. Потому что Христос в Троице. И представьте, в Троице есть человек, который представляет нас нами. И это не обвинитель, это ходатай. Ходатай, адвокат, который за нас. Слава Господу! И перед Отцом стоит наш адвокат, который говорит, вот, Отец, они оправданы. И все, и просто потоки Божьей любви и благодати текут в нашу жизнь из-за Иисуса. Поэтому через Христа мы вместе с вами можем приступать к престолу благодати, имея такого первосвященника, который пришел в небеса со своей кровью. Можем смело, с дерзновением, с наивысшим видом смелости приступать к престолу благодати, чтобы получать милость и благодать для своевременной помощи. И, кстати, дерзновение – это лакмусовая бумажка. Почему? Потому что если в вашей жизни отсутствует дерзновение, значит, присутствует осуждение. Если в вашей жизни отсутствует осуждение, значит, будет присутствовать дерзновение. Аллилуйя. Если вы смело приходите перед Богом и принимаете благодать и милость, это говорит о том, что в вашем сознании есть окропление кровью Иисуса и первосвященник, Иисус, первосвященник вашего исповедания, Он жив в вашем сознании. Аминь. Вот, поэтому мы увидели вместе с вами этот генеральный Божий план любви. Я не буду повторять все то, о чем мы говорили вчера, но я думаю, что определенная картина сформировалась внутри вас, и вы увидели и поняли это. Давайте еще откроем некоторые места Писания. Откройте, пожалуйста, Луки. Луки, 9 глава. Луки, 9 глава. Мы еще вместе с вами сделаем это утверждение, что Бог, Он говорит через Сына. То есть то, что говорит нам Писание, что в эти последние дни Бог говорил нам в Сыне Своем. То есть Иисус — это и есть откровение о Боге. Если мы будем читать об Иисусе в Евангелиях, мы будем видеть, Иисус то и делал, что прощал, исцелял, благотворил и воскрешал мертвых, и аллилуйя, и являл Божью любовь этим людям, сострадал. То есть вот такой Бог, вот наш Бог, вот какой Отец, который был невидим, да, как бы был за кулисами, но Иисус вывел его из-за кулис, и люди могли увидеть его. Угу. Тогда они могли увидеть его, какой он есть. Вот, и знаете, в жизни евреев должно было произойти покаяние к Богу. Есть такая фраза «покаяние к Богу». Что это такое? То есть это перемена мыслей о Боге. Угу. То есть у них должно… Иисус часто своими притчами, он как бы нес правильный образ и представление о Боге. К примеру, женщина и потерянная драхма, да? То есть образ Бога – это эта женщина, которая ищет потерянную драхму. Обратите внимание, не драхма ищет женщину. Угу. Вот, знаете, в этой даже притче вся самоправедность, она просто тухнет и блекнет, угу. И терпит полное фиаско, потому что тут именно поиском занимается женщина. Поймите, это Бог нас нашел. Аллилуйя, Бог возлюбил нас первый. Он нас нашел, Он нам через кого-то проповедовал Евангелие, а все, что мы делали вместе с вами, это просто позитивно на это откликнулось. Слава Господу. Смотрите, следующее. Мы можем видеть вместе с вами это притча о потерянной овце. Не овца искала, а пастырь искал овцу, понимаете? Он искал овцу, и он ее взял на плечи, и он ее нес. И также мы видим о блудном сыне, да, но я верю, что это притча о любящем отце. Любящий отец, который любит и сына блудного, и сына старшего, который в доме. Но смотрите, в жизни одного произошло принятие любви, в жизни другого произошли определенные ситуации, которые мешали ему принимать любовь. Но он любил и того, разделил имение и тому, и мы видим, что все это и есть образ Бога. Понимаете? И теперь, когда Иисус говорит, и в этом контексте, в этих притчах Он говорит о покаянии, но вы можете увидеть, что суть этих притч в том, что как бы где там покаяние? Где покаяние этой монеты? Где покаяние этой овцы? Где покаяние и так далее? Но еще из сына блудного можно взять тот момент, когда он начал сочинять этот диктант в своем уме, чтобы прийти к отцу и просто выпасть на жалость и начать говорить: «Возьми меня число наемников своих, я недостоин». Но обратите внимание, отец перебил его на середине его диктанта. И смотрите, он начал поступать к нему не на основании того, что сделал он, а на основании того, кем является отец. Угу. Поэтому покаяние, или то, что приводит нас к покаянию, это благость Божия, это сущность Божьей любви. Аллилуйя! Слава Господу! Поэтому евреям нужно было изменить свое представление о Боге, который в их умах был таким грозным, знаете, страшным, готовым просто спустить на них огонь Богом и увидеть его как любящего отца, увидеть его любовь. Поэтому нужно было применить свои мысли о Боге. Это тоже, что нужно нам в нашей жизни, изменить свое представление о Боге или позволить Евангелию изменить наше представление о Нем. Повторюсь, потому что это определит качество нашей жизни здесь, на земле. То, что мы думаем о Боге, Бога не меняет, Он не меняется. Но то, что мы думаем о Нем и какой образ мы имеем о Нем и представление имеем о Нем внутри своего сознания, это определит качество нашей жизни здесь, на земле. Это определит качество общения с Ним. Угу. И вот давайте прочитаем с вами Луки, 9 глава. 28 стих. «После этих слов дней через 8 взял Петра, Иоанна, Иакова, взошел на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия». То есть обратите внимание, мы видим, что Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова. Запомните этих персонажей, они очень важны. И смотрите, он молится, происходит преображение, и вот два мужа беседуют с ним, которые были Моисей и Илия. Обратите внимание, насколько Дух Святой, он прославляет Иисуса. Смотрите, не Иисус общается с Илией и Моисеем. И не зря в данном случае используются два авторитета Ветхого Завета, потому что у этого был определенный контакт с Богом, и этот, знаете, ну, был таким серьезным пророком, да, то есть Илия, мы понимаем, даже люди, которые, может быть, сильно не изучают Писание, но они знают о Моисее и Илии. И вот два авторитета Ветхого Завета, они разговаривают с Иисусом. Не Иисус с ними, а они с ним. То есть вы видите, на кого падает свет, на кого падает слава в данном случае. Она уже не на Илии и не на Моисее, а на Иисусе. «Явившийся во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, бывший с ним, отягощены были сном, но пробудившись, увидели, теперь смотрите, не славу Моисея и Илии. Угу. Потому что потом апостол Павел скажет, что слава Ветхого Завета – это уходящая слава. А слава Нового Завета – это пребывающая слава. И вот смотрите, увидели славу кого? Его Иисуса и двух мужей, стоявших с ним. То есть, по сути, они стояли в его славе. Угу. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи». То есть смотрите, когда они от него отходили, то есть Моисей и Илия уже отходят от него, то есть их время уходит, это образ определенный. Угу. То есть мы должны понять, что теперь ну, главный в центре всего Иисус, не Илия, не Моисей, он. То есть их цель или их слава указывать на него, на Иисуса. И вот теперь он здесь, и они уходят. Но смотрите, что делает Петр. И по сути, он еще делал это где-то отчасти в книге Деяний и так далее. Ну, если бы было больше времени, мы бы могли бы больше это разобрать. Но, смотрите, что происходит? Они отходят, это Божий план, они отходят. Аллилуйя. Но Петр говорит: давай сделаем кущи. То есть давай удержим. Удержим. Одну тебе, одну Моисею, одну Илии. Давай их удержим. Нам хорошо. Давай их здесь удержим. Не зная, что говорил. Понимаете? То есть это происходило от незнания. Угу. Вот смешение благодати и закона происходит от незнания. Когда же он говорил это, явилось облако. Вот смотрите, отец отреагировал на это, и это не просто так, понимаете? То есть что делает Петр? Он пытается удержать Илию, Моисея и Иисуса вместе, но они не вместе, понимаете? Они не в одной, ну, категории. То есть, смотрите, когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий. И опять-таки устрашились, потому что мы вместе с вами понимаем, что они еще не рожденные свыше люди. Это люди еще с греховной сущностью. Первая реакция грешника на Бога – это «Бог святой, я грешник». Когда люди начинают говорить о том, что познание Бога, уровень познания Бога святости – это высший пилотаж, high level, это смешно, дорогие, потому что высший пилотаж познания Бога – это его любовь, это благодать. Аллилуйя. И вот смотрите, и был из облака глаз глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Сын мой возлюбленный, Его слушайте. То есть что делает Бог? Голос Божий исключает Иисуса. Он делает его исключительным. Бог ставит Христа в центр. Он в центре, потому что Бог его туда поставил. И он говорит Петру, Иоанну, Иакову: «Слушайте Иисуса». Иисус тут главный. Все. Он в центре. Когда был глаз сей, смотрите, что произошло. Остался Иисус один. Угу. Иисус один. То есть все, что нужно было делать, это слушать Иисуса. Смотреть на Иисуса. Почему? Потому что Иисус пришел показать Бога, который был сокрыт в облаке, но Иисус пришел показать нам Бога и открыть Бога, который был сокрыт в этом облаке. Угу. И поэтому Бог и говорит: будьте предельно внимательны к Иисусу, слушайте Его. Тут же, буквально спустя немного времени. И вот, знаете, в данном случае я могу, ну, увидеть это. Знаете, когда вы слышите 10 проповедей о благодати, а потом услышите одну проповедь смешения, и как куда-то это улетучивается. Поэтому будьте предельно внимательны к тому, что вы слышите. Смотрите, первый стих. «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Послал вестников пред лицом своим, и они вошли, они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». То есть Самария, там, где мы читали вместе с вами вначале, женщина узнала об Иисусе, город узнал о нем, уверовали в него, но они не приняли его. «Видя то», смотрите, ученики его, Иаков и Иоанн, опять-таки, это сыны грома, да, как их зовут, сыны грома, Иаков и Иоанн, это те ребята, которые были вот тут. Вот они, вот эти ребята, они здесь. Они слышали голос Бога, теперь вот они здесь. И вот что они говорят. Сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их? Теперь, как Илия это сделал? Вот смотрите, вроде бы, но это же написано в Библии. Да, это написано в Библии. Илия так сделал? Да, Илия так сделал. Но мы должны понимать вместе с вами разницу Ветхого Завета и Нового Завета. Я верю, пастор Александр говорил эту тему, верно разделять слово истины, так или нет. И мы уже вместе с вами вчера разобрали определенный нюанс и так далее. Вот смотрите, Библия говорит, что духи пророческие, покорный пророк, и вот там Илия, он попалил, ну, не один десяток людей. Вот. Но судить по характеру и сущности Бога, исходя из жизни Илии, после вот этих прочитанных нами стихов, мы уже вместе с вами не можем, потому что именно Иисус явил нам Отца. Видевший меня, видел Отца. И вот Иисус явил нам не погрешимый образ Бога. И вот здесь мы должны увидеть вместе с вами реакцию Иисуса. Во-первых, ученики ничего не поняли, исходя из того, что Отец сказал из облака. Угу. То есть у них, ну, Илия, Иоанн, Илия и Моисей не ушли, ну, на задний план. И вот теперь смотрите, что они делают. Они пытаются сделать то же самое, что сделал Илия, спустить огонь с неба. То есть проявление гнева Божьего. Огонь с неба – это как проявление гнева Божьего. Да? И вот смотрите, что происходит. И это интересно. Но он, обратившись к ним, смотрите, что сказал. Конечно же, дорогие, слава Богу, давайте так и сделаем. Нет, он запретил им. Он запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий не пришел губить души человеческие, а спасать. Если Иисус – это истинная сущность и природа Бога, то мы вместе с вами должны понять, что и Бог в этом – это Его воля не губить людей, а спасать людей. Угу. И пошли в другое селение. Знаете, я думаю, что в этот момент что-то произошло с сердцем Иоанна. Можете сказать, а что, Илия, как бы, ну, а как же теперь Илия? Ну, а как же теперь Иисус? Кто более важнее? Кто будет определять в вашей жизни природу и сущность Бога, образ Его подобия? Илия или Иисус? Мы должны вместе с вами понять, что сам Бог засвидетельствовал об Иисусе и сказал: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть Он вам все покажет, и Он расскажет вам, кем Я являюсь. Угу. Да, мы видим определенные действия верующих людей там, в Ветхом Завете, пророки и так далее, но они не являли истинной сущности и природы Бога. Иисус явил нам истинную сущность и природу Бога. Чтобы понять, какой Бог, нам надо смотреть на Иисуса. И это очень мощно. Смотрите, я думаю, вы увидели это. Теперь обратите внимание на, что здесь был Иаков и Иоанн. И знаете, во что я верю? Я верю, что что-то произошло с Иоанном здесь. Почему? Потому что далее, когда мы будем читать вместе с вами, в особенности Евангелие от Иоанна, мы увидим, что, наверное, где-то вот после этого момента Иоанн начал строить взаимоотношения с Иисусом не на основании своей любви к Нему, а на основании любви Иисуса к Нему. Понимаете? То есть почему так важно нам познавать истинную сущность и природу Бога? Потому что от этого зависит, на каком основании мы будем строить, ну, взаимоотношения, и на каком основании будет строиться наша христианская жизнь. И поверьте, что она должна строиться только на основании Божьей любви к нам. Не на основании нашей любви к Богу, а на основании Его любви к нам. Это самое надежное основание. И вот Иоанн, он что-то понял. С другой стороны, Петр, он еще не понимал этого. И вот если вы будете читать в особенности послание Иоанна, вы увидите контраст и увидите две категории людей. То есть, по сути, в своем послании Духом Святым он показал нам, что есть люди, которые строят свою жизнь на основании своих дел, своих достижений каких-то, и пытаются законнектиться с Богом на этом основании. И есть другие люди, которые строят свою жизнь и основывают свою жизнь на основании Божьей любви к ним. И вот смотрите, что очень интересно. Иоанна 13 глава, 33 стих. Написано: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что я иду, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь». То есть Иисус говорит, что я иду куда-то, и я только один могу это сделать, и я должен это один сделать. И вы пока не можете идти, но потом пойдете. И заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечает ему: «Куда я иду, ты не можешь идти». То есть он говорит: нет, нет тебе никакой, пока в данном случае все, твое дело закончено. Я иду сам, и это то, что я должен сделать сам. Ты мне тут не помощник, понимаете, да? Но смотрите, в плане искупления всего человечества. Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. То есть он говорит: подожди, потом все порешаем, ты потом пойдешь за мной. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь?» И вот смотрите, как много «я». Как много «я». «Я не могу идти за тобой». То есть, знаете, как это «я не могу идти за тобой»? Знаете, вот и тут его самоправедность, она просто начала рвать на себе одежду. Как это «я»? «Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Ну, что, по сути, и произошло. А потом мы вместе с вами можем увидеть эту ситуацию, где, ну, вы можете также в Иоанна найти эту историю, где Иисус с учениками, ну, на вечере лежат, да, и смотрите, Иоанн лежит у груди Иисуса. И Иоанн говорит сам о себе такую фразу: ученик, которого любит Иисус. Угу. Ученик, которого любит Иисус. Это не говорит о том, что Иисус любил только Иоанна. Нет, он любил всех. Но Иоанн начал строить свои взаимоотношения с Иисусом на основании любви Иисуса к нему, а не на основании любви Иоанна к Иисусу. Угу. И вот теперь смотрите, он первый, кто может знать тайны сердцебиения Бога. В тот момент, как Петр машет ему рукой и говорит: так, а что там, что там сказал Иисус, кто передаст его? Понимаете, да? Вот, и смотрите, вы можете увидеть, что человек, который строит свою жизнь на откровении Божьей любви к нему, на познании Божьей сущности, истинной сущности Бога, который есть любовь и свет, тот, смотрите, из последних становится первым. Угу. Из последних становится первым. И вот здесь есть очень потрясающий как бы образ этого. Вот смотрите, Иоанна, 19 глава. Я не буду уже открывать эту историю, но, может, вы помните, когда пришел начальник и начал нанимать рабочих в свой виноградник. И были первые, там, вторые, третьи и так далее. И вот в конце он дает всем, кто работал целый день, кто час работал, по динарию. Да? И вот те, которые работали целый день, он говорит: как, подожди, ты нас сравнял с ними? То есть как вообще такое могло быть? И смотрите, что говорит начальник этого виноградника. Он говорит: вам не на это надо было смотреть, вам надо было смотреть на то, что я благ. Понимаете? Вам надо было смотреть на то, что я благ. Знаете, очень часто мы сравниваем свою жизнь друг с другом. Мы начинаем смотреть на одних братьев, на других братьев. Вот у тех как-то так, у этих так, у тех такая церковь, у тех такая и так далее. Послушайте, когда мы с вами строим свою жизнь на откровении, кто из Бога, как Он сильно любит нас, Угу. Мы перестаем сравнивать себя с друг с другом и таким образом поступать неразумно. Понимаете? Это неправильно. Человек, который познает Бога и строит свою жизнь на откровение о том, кто есть Бог, на самом деле, который есть безусловная любовь, угу. Он не определяет свою жизнь по горизонтали, он определяет свою жизнь по вертикали. Угу. И вот тут очень важно, чтобы мы вместе с вами поняли, что когда они начали смотреть на то, сколько они делали, и на то, сколько те делали. Вот тут появилась зависть. Но смотрите, победа над завистью приходит, когда вы смотрите на благость Господина. Я думаю, знаете, если бы они увидели, вау, какой ты добрый, вау, ты добрый, понимаете, вот что они должны были увидеть, доброту Господина. Угу. И вот смотрите, в жизни кого проявляется продвижение? Кто из первых позиций, кстати, в контексте именно этой притчи речь идет об этом, что первые будут последними, а последние будут первыми. Кто будет первым? Тот, кто знает благо своего Господина. Если вы хотите увидеть продвижение в своей жизни, продвижение в бизнесе и так далее, я уверен, в служении, вам надо видеть благость своего Господина. Вам нужно увидеть благость Божью. И когда вы будете смотреть на благость Божью, вы будете продвигаться вперед. И вот смотрите, что написано. Иоанна, 19 глава, 25 стих. «При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил», то есть любил Иисус, «говорит матери своей, жена, сей сын твой». Представьте, это просто удивительно, что тот ученик, который строил свои взаимоотношения на основании любви Иисуса к нему, он стоял у креста. Это не Иоанн убегал голый, там, когда приходили брать Иисуса. Нет, и вот любовь изгоняет всякий страх. Он здесь без страха стоит перед крестом. Вы понимаете, почему? Потому что его жизнь была основана не на его любви к Богу, которая шаткая, которая, ну, просто мы увидели это в жизни Петра, что это, ну, на этом основании лучше свои взаимоотношения с Богом не строить. Но его взаимоотношения с Иисусом строились на его любви к нему, на сущности Иисуса, который есть любовь. Понимаете? И вот смотрите, что произошло. Иоанн даже вот, ну, он попал в Божью семью, он стал тем, кому Иисус мог доверить свою маму. Теперь здесь есть потрясающее откровение. Знаете, кому Бог доверяет? Бог доверяет тем людям, которые основывают свою жизнь на истинной сущности и природе Бога, на Его любви. Угу. Если мы вместе с вами строим свою жизнь на Его любви к нам, Он нам доверяет. Аллилуйя. Слава Господу. Поэтому я верю, что вы люди, которым Бог может доверять. И вы строите свою жизнь не на основании вашей любви к Нему, а на основании Его любви к вам. Почему? Потому что если вы переживете истинную сущность и природу на личном опыте, вы поймете, что это именно так. Аминь. Или вы пережили Божью любовь к вам на личном опыте, и это просто подтверждает это то, что есть внутри вас. Поэтому стройте свою христианскую жизнь и хождение с Богом на основании Его любви к вам. Аллилуйя.